Вы слушаете программу «Мастера».
Это очередной выпуск программы «Мастера». У микрофона Диана Берлин, и сегодня я рада представить вам нашего гостя, художественный руководитель театра «Мастерская» Петра Фоменко, заслуженный деятель искусств России, руководитель актерско-режиссерско-сценографической мастерской в ГИТИСе совместно с Дмитрием Крымовым, Евгений Каменькович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы успешный режиссер, состоявшийся и любимый. Уже неоднократно это было доказано. Но не каждый успешный режиссер начинает свою жизнь творческую просто практически с рождения. Я имею в виду вот те самые ваши истоки, ваших родителей. Совершенно замечательных людей, творческих. Папа – известный хореограф, постановщик. Мама – известнейший режиссер оперного театра. То есть получается, что у вас даже альтернативы не было. Вы жили в этом, да?
Никакой альтернативы у меня не было.
И другого вы не выбирали. Ну, потому что вы родились в Киеве, да?
Да.
Киев – замечательный город. Я вообще обожаю Киев. Один из красивейших городов. И даже в то время он не был пустым. Он не был пустым, правда?
Да, он не был пустым, но когда я там существовал в юности, там было только 5 театров, и поэтому Москва казалась какой-то недостижимой меккой. И, в общем, вся моя судьба связана только с тем, что мама на каждые каникулы вывозила нас с папой в Москву и в Питер, и мы за неделю или 10 дней от школьных каникул успевали посмотреть, не знаю, по 10 спектаклей и по 5 прогонов. То есть, мне кажется, я с какого-то своего сознательного возраста видел все лучшее, что было на столичных сценах. И я думаю, что это было самым-самым главным. Это, в общем, и есть мои университеты, весь советский театр того времени.
А вам не кажется, что, вот вы очень хорошо сказали, я видел все самое лучшее, а на сегодняшний день что-то прибавилось к этому лучшему?
Ну, вообще сейчас ситуация кардинально изменилась, потому что все-таки тогда у советского театра было, ну, максимум 3 лица, да, Таганка, там, современники Эфрос, вот.
А Товстоног.
Простите, да, 4 лица, я не прав, да. Вот, а сейчас лиц очень много, мне кажется. Вообще, мне кажется, чем больше театров, не похожих друг на друга, тем лучше. Мое основное дело, как я считаю, это ГИТИС, и там давно перестали стричь режиссеров под одну гребенку во всех 4 мастерских очного отделения. Мне кажется, пытаются развивать в каждом студенте-режиссёру его какой-то свой собственный почерк. Угу. Может быть, это не всегда получается, это очень сложно, но я точно знаю, что это так.
А что вообще такое для вас победа в вашем деле?
Победа, мне кажется, когда тебе удается реализовать свой замысел. А так практически никогда не бывает. Всегда бывают какие-то обстоятельства жизненные, социальные, творческие, погодные, любые, которые мешают этому замыслу воплотиться на 100%. С другой стороны, театр как творчество прекрасно тем, что в периоде поиска ты все время находишь то, о чем ты даже не мог помыслить. Вот это, наверное, вообще самое прекрасное. Ведь это до сих пор такой очень важный спор. Вот на репетицию надо идти готовым или надо все искать на репетиции с листа? Но это такой спор, который, по-моему, не имеет никакого разрешения. Я-то считаю, что надо очень тщательно готовиться, а на репетиции можно делать все, что хочешь. Ну, это такой длинный разговор.
А есть такие режиссеры, которые приходят на репетицию абсолютно не готовым. Ну, я не знаю, что я буду делать. Все у меня возникнет вот сейчас.
Нет, я думаю, что не так. Я думаю, что, конечно, направление и дорога любому режиссеру известно. Все дело, какие он пути выбирает. Угу. Можно читать всю литературу вокруг 3 сестер, а можно не читать. Вот Костя Богомолов, например, запрещает своим артистам читать что-то вокруг. Вот у него такой способ. Но все-таки в ГИТИСе мы пытаемся как-то прививать поначалу, что все-таки неплохо все изучить вокруг, чтобы потом не изобретать велосипед.
Да.
Потому
вот,
что,
да,
строго говоря, мне кажется, что половина театральных открытий сделана в комедии «Дель Арте», а половина в «Длинном пути Московского художественного театра» или там «Мейерхольда». Ты все время натыкаешься на то, что этот велосипед уже был изобретен.
Программа «Мастера».
Вы знаете, у вас такие разные учителя, с которыми вы провели определенный кусок жизни, и так или иначе вы поддавались их влиянию. Но они такие разные, я даже не могу аналога найти еще. Смотрите, Андреев, Гончаров, вы работали с ним и у него, а потом вообще человек из другого мира, Васильев.
Когда я учился на актерском, у нас год преподавал Михаил Михайлович Казаков, и это был еще тот дивертисмент. И на актерском, и на режиссерском меня судьба свела с таким очень, ну, наверное, неизвестным широким общественности Володей Тарасенко. Угу. Это был человек, который вообще первый объяснил мне, что надо про что-то делать, то, что ты делаешь. Мы обязаны вспомнить Михаила Михайловича Буткевича, поскольку это какая-то отдельная вообще планета и отдельная наша ниточка современного театра к Михаилу Чехову. Потом я вообще очень ценный такой продукт, потому что я даже полгода поработал с Марком Анатольевичем Захаровым, а это тоже абсолютно отдельный человек. Ну и почти 30 лет с Петром Наумовичем Фоменко. Я искренне считаю себя таким ценным продуктом.
Это правда.
Да, потому что очень много перемешалось, и поскольку чаще всего это происходило на студенческой скамье, а любой мастер, простите за такое сленговое слово, в институте отрывается. Он может позволить себе в институте сделать то, что он может не позволить себе в театре. А вообще раньше была такая система, этим часто пользовался Гончаров и Захаров, они вначале что-то пробовали в институте, а потом это делали в театре. Угу. Мне, честно говоря, не кажется это очень корректным сегодня, я так себе не позволяю, но вообще, чем я старше становлюсь, я думаю, что, может быть, они были правы, в этом что-то есть.
Ну, вообще, мне кажется, вы бы никогда не возглавили театр, вот этот удивительный театр Петра Наумовича, если бы вы не были столь ценным продуктом. Ну, Фоменко бы этого не допустил. Но вот видите, как все, карта сложилась, и вы там, где Фоменко.
Вы знаете, я вам хочу сказать, что Петр Наумович построил такую систему, там как-то он так здорово замешал основные творческие силы. Недаром сейчас у нас очень много людей сейчас пошли преподавать. Значит, Кирилл Пирогов, как мне кажется, один из ведущих сейчас педагогов Щукинского училища. Мне кажется, что на Мадлен Джабраилову молятся практически во ВГИКе. Вот. И я чувствую, что сейчас и остальные тоже. Это такое дело вообще, оно очень затягивает педагогика. Вот. Если ты в правильном месте, то ты не только отдаешь, но ты очень много и приобретаешь. И ты очень здорово структурируешь и систематизируешь свои знания. Поэтому, мне кажется, мастерская, она чем-то хороша какой-то такой внутренней, может быть, не до конца сформулированной силой, вот, и там какая-то очень высока требовательность друг к другу. Там, вот, мне кажется, старшее поколение, оно не даст сделать молодым каких-то неправильных шагов. Может быть, мы лучше затормозим немножко, но мы какого-то гадства не допустим, я надеюсь.
Угу. Но все равно это все от Фоменко.
Безусловно.
Правда? Конечно, потрясающий звездный актерский ансамбль, просто даже никого не хочется обижать, но вот сейчас я так думаю, я повтора не могу найти. Там есть все, там есть все. И они каждый может и то, и другое, и третье. Не случайно у вас классика. У вас Набоков, у вас Джойс, у вас Рыжий. Вы делаете все. И Салтыков-Щедрин. Ну, я не знаю, и Тургенев. Все. Абсолютно все.
Но у нас есть один недостаток. Мы все-таки делаем мало.
Вот я только хотела спросить, что мало, вы не делаете?
Мало современных пьес, хотя, поверьте, мы их все читаем. Но, например, мы в очередной раз закрыли сейчас на замок Олю Мухину. Мы в очередной раз верим, что она наконец напишет для нас продолжение «Тани, Тани». Был такой, я считаю, легендарный, угу, очень загадочный спектакль у Петра Наумовича. И мы верим, что она нам расскажет, что же произошло с героями дальше. Помимо этого, у нас как-то очень здорово началась совместная работа с Дмитрием Даниловым, который автор «Человека из Подольска», и у нас идет Сережа очень тупой, с большим успехом, и сейчас к нам в руки попала, как ни странно, моноопера.
Ух ты!
Вот, и если мы сейчас найдем композитора, который сможет написать на эту монооперу музыку, то, может быть, у нас вообще следующий сезон будет, мы его в шутку называем оперным, потому что после того, как Дмитрий Анатольевич Крымов покинул, к огромному моему сожалению, и это, думаю, всеобщему, школу драматического искусства, наконец он ответил согласием сделать что-то у нас, и у нас сейчас идут очень активные такие всякие пробы, репетиции. Я даже не понимаю, как это будет называться, но я надеюсь, что в сезоне 19-20, может быть, с захлёстом на осень, у нас выйдет такая странная репетиция «Дон Джованни» Моцарта, очень густонаселенная, с огромным количеством музыки. Вообще, ну, я не хочу рассказывать все эти перипетии, но от Крымова всегда ждешь сюрпризов. Вот, очень интересно, как он сработает встретиться с нашими неспешными людьми, угу. там будет какой-то особый способ работы, это будет не подряд идти работа, а будут 4 этапа, они уже, значит, определены, Маша Трегубова будет художником, Козьма Бодров будет помогать моцартовской музыке. Ну, в общем, какие-то у нас планы очень большие.
Здорово. И вот интересно, проходят годы, а Фоменковский театр трудно достать билеты.
На разные спектакли по-разному, но...
В малый зал трудно.
Да, нет, ну понятно, что на маленькие сцены трудно, угу. а на Рыжие деревни вы меня лучше не просите, я не смогу вам помочь.
Вот именно,
вот.
Вы понимаете?
Но у театра есть такая мечта, поскольку, значит, мы шутим, что мы превратились в такой конвейер, мы, значит, каждый день играем по 2 спектакля, а в субботу и воскресенье уже там по 4, а еще у нас после спектаклей несколько раз в месяц теперь идут джазовые вечера.
Да, у вас же там вообще большая жизнь теперь.
И вообще у нас самое активное место в театре – это звуковая студия Дениса Забияки, которая где-то там на -8 уровне, и там жизнь вообще, по-моему, идет 24 часа в сутки, и 2 наши, значит, рок-группы тоже все время что-то изобретают. У нас какой-то сумасшедший накат на сезон. Мы после «Короля Лира», у нас Кирилл Пирогов с Николаем Симоновым и Машей Даниловым, они сочинили «Чайку». Причем, если вы меня спросите про стилистику, я уже придумал красивое слово, они сделали такую неоклассику. Вот, мне кажется, они специально сделали ее в хорошем смысле очень традиционную, очень вкусную, очень неспешную. У нас это уже не первая работа Кирилла, 4-я, по-моему, и он как-то этим очень увлечен. Там беспрецедентный, как мне кажется, сильный состав. Там Галя Тюнина, значит, естественно, играет Аркадину, а Женя Цыганов играет Тригорь. Нам с Димой Крымом очень приятно, там есть такой важный дебют, там Треплева будет играть выпускник наш ГИТИСовский Рифат Алеудинов, который, мне кажется, и в жизни Треплев. Ну вот посмотрим, как это удастся у него на сцене, но мне кажется, это очень такое...
А Нина?
Нина Маша Большова, ну это понятно, она уже 3 года в театре, ей как-то очень везет на главные роли. Вот, она вовремя родилась и вовремя пришла, она тоже из актерской семьи, и прямо в стык у нас будет, я считаю, сенсация, Олег Глушков с Олей Тумаковой и Вадимом Волей, они делают ужастик. Это будет называться «Завещание Чарльза Адамса». У нас впервые в театре будут всякие призраки, духи, вообще черти что. Количество костюмов и перемен декораций не поддается вообще никакому, по-моему, счету. Я думаю, что вся постановочная часть Олега в результате возненавидит. Но мы с нетерпением ждем, потому что там очень много молодежи. Мы добавили к 4-й стажировке, значит, к 5 кудряшам. Выпускникам Олега Львовича Кудряшова мы добавили 5 выпускников нашей с Димой Крымовым мастерской. В общем, там будет как-то очень весело, там будет очень много песен, много музыки. В общем, я с содроганием этого жду, потому что Олег, конечно, Глушков, существо такое, особенно для режиссерского факультета, ну, как, наверное, для всей театральной Москвы, такое гиперценное, потому что Олег каждый год делает с выпускным курсом на режиссерском факультете какой-то удивительный спектакль, и он никогда не повторяется.
И всё-таки, откуда появился джаз в театре, откуда эти роковые
группы?
А
я хочу объяснить. Дело в том, что у нас... Ну, Мерхольд же говорил, что настоящий режиссер должен быть музыкантом. Ну, вот следуя этому завету, у нас вначале был один пианист, пианистка, концертмейстер. Потом мы взяли на оклад 2 музыканта, 4, сейчас их 8. И еще человек 8-12 приглашен.
Угу.
У нас появляется все больше поющих певцов. Ну, помимо там...
Огуреевой,
понятно, Полина Огуреева и Мадлен Джабраилова. Понятно, у нас еще появилась такая новая звезда Влад Ташбулатов. Дарья Конжева. И у нас еще есть много людей. И вот они постепенно, наш заведующий музыкальной частью Марина Раку как-то это все организовала. И вот 3-4 раза в месяц, в 10 вечера после спектакля, вот у нас такие небольшие джазовые вечера. Что здорово, там все время меняется состав исполнителей и программа.
Программа.
Да, то есть там это все время что-то новое. Вот. Но я очень верю, что мы когда-нибудь доживем до настоящего музыкального спектакля.
Угу.
Верю, что доживем. Потому что Петр Ильич все время мечтал о Порге и без. Но там было столько проблем с этими авторскими правами, что, в общем, он так и не начал репетировать, но партитуры,
наверное,
партитуры и клавиры уже в театре лежали.
То есть это следующее наше будет
пока
удивление.
Пока не знаю. Пока я знаю, что следующее, значит, поскольку Ваня Поповский ставит в родном театре раз в 5 лет, мы сейчас все замерли, значит, «Синей птицы», конечно, мы не дождемся в этом сезоне, но, может быть, будет такая прекрасная пьеса Брайана Фрила «Молли Суини». Вот Брайан Фрил, к сожалению, недавно умер. У нас шли танцы его на праздник урожая и после занавеса, и вот дай бог, что, может быть, Ваня, я боюсь, с Ваней так все неопределенно, но он как-то сейчас вроде заведен, и я надеюсь, что в следующем сезоне будет такая камерная очень. Это очень хорошая пьеса, она была у Додина, и мы про нее уже думаем 20 лет. Даст бог, она сейчас разрешится.
Программа «Мастера».
Я хотела вам задать вопрос о вашем короле Лире.
Там вообще с королем Лиром очень простая история. Я, может быть, на это никогда бы и не решился, но просто главный исполнитель созрел. Вот Карен, как-то мне кажется, Бадалов, он, кажется, в таком прекрасном возрасте, когда... Вот все же видели Лоуренс, когда Оливье, когда произошла его запись на английском там телевидении или фильме, не знаю, как это называется. Он, конечно, гений, это не обсуждается, гений, но он там такой старый и прекрасный, и так написано у Шекспира. Но вот мне кажется, что вот когда вот возраст Карена, когда полтинник, мне кажется, там как-то больше смысла, ну, для меня лично. И с Кареном была только одна проблема. Он настолько растворился в партнерах, что я так долго с ним боролся, я говорю, ты уже сам будешь когда-нибудь играть? У Карена явные такие педагогические способности, вообще у всей старшей группы, у всех стариков, они очень любят в высоком смысле этого слова помогать молодежи, и, может быть, это вообще самое ценное, что есть сейчас у нас в театре, да, потому что они как бы вот эту фоменковскую методу, они так из уст в уста передают, из рук в руки, и Карен, поскольку он же раньше играл в «12 ночи Шута», то он с Сашей Мечкова, который, на мой взгляд, замечательно сыграл у нас Шута, потому что редко назначают героя-любовника на роль Шута. Вот. И Карен, конечно, мучил бедного Сашу, по-моему, 24 часа в сутки. Но зато и результат получился.
А что вообще для вас главное в Лире?
В Лире, наверное, самое главное – это вера и неверие. Потому что Лир, по-моему, прозревает и слепнет несколько раз за спектакль, так же, как Глостер. Ведь Шекспира очень подмывает часто сократить, ну, потому что сейчас время изменилось. И очень хорошо, что у нас были какие-то минимальные сокращения, и очень здорово, что мы сохранили все второстепенные персонажи. Потому что, мне кажется, вообще глупо говорить про Лира, не говоря про Глостера.
Конечно.
Это может быть, самое величие этой пьесы, что вот есть такая вторая тема, удивительная, и они одногодки практически, и друзья, или там, я не знаю, как это сказать, соратники. Как это здорово, что эти сцены чередуются, и одна из другой выходит. Вообще, знаете, как-то Шекспиром это такое наслаждение заниматься, и я очень рад, что наше наслаждение, как мне кажется, передалось зрителю, потому что все-таки это не самая веселая пьеса. Единственное, что мы, конечно, пытались ее не тяжелить слишком, потому что я видел много спектаклей и на видео, и живьем. Все-таки этот безумный старик, он поначалу, он настолько светло-энергичен, если так можно сказать, разрушая при этом одновременно свое государство. И вообще про короля Лира, конечно, надо сказать, что, я думаю, его бы не было. Я спустя очень много лет, по-моему, лет 15 мы не работали. Я считаю, что это счастье и для театра, что у нас была такая удивительная постановочная команда. Александр Боровский – сценограф. Маша Боровская, его старшая дочь, она дебютировала в театре. Она вообще художник-дизайнер. И мы очень волновались, как ее цеха воспримут. Они ее замечательно восприняли, потому что Маша, хоть и молодой человек, она про материалы знает все. То есть она не оказалась такой пигалицей-дебютанткой. Вот. И мне кажется, у нее классная работа. Ну и, конечно, Дамир Исмагилов, король нашего светового цеха. А еще очень здорово в этом спектакле, его очень легко куда угодно вывести. Потому что конструкция, ты ее можешь поставить где угодно.
А чего вам вообще на сегодняшний день не хватает?
Мне не хватает, чтобы кто-нибудь мне подсказал, как сократить наш репертуар. потому что у нас колоссальная 43, сейчас будет 46, у нас очень много спектаклей, и мы, кроме премьеры, все играем один раз в месяц, и мне кажется, это неправильно. А сокращать какие? Я могу только свои спектакли сокращать, и я не знаю, как это выдумать. Я боготворю Костю Райкина, у которого на большой сцене 7 или 8 спектаклей, когда рождается премьера, он первый по очередности снимает, и я с ужасом жду того момента, вот сейчас нас станет 64, и, по-моему, это гигантская цифра, я всех люблю, все нужны, но так не может продолжаться до бесконечности. И меня это очень волнует, я жду, что кто-то мне напишет письмо и расскажет, как быть. Это очень большая проблема.
Вы знаете, мне кажется, ответ, я прошу прощения, да, в уникальности вашего театра. Потому что, кроме того, что каждый спектакль вам дорог, и вы его отмечаете за то, за то, за то, он еще очень дорог зрителям. А если вот мне он дорог, то я обязательно расскажу об этом своим детям. Я, ну, довольно часто к вам хожу, потому что это мой любимый театр. Вот говорю честно, абсолютно. И я вот думаю, боже мой, ну как хорошо, я это вот вижу. Вот чтобы вот она посмотрела, чтобы он посмотрел. И поэтому у вас это так оно будет. Но что делать? Вам нужна еще
одна сцена. Но мы, если не будем ставить новых спектаклей, мы не будем развиваться.
Ну, вы же ставите. Ну, хотелось бы больше.
Ладно, ну, я верю, что это как-то, да, придумаем.
Это да, но это правда. Но зритель потом будет говорить, ой, а как это? А я не успел посмотреть. Мне вот только 22 года, и я не успел посмотреть. Вот. Смотрите, не наломайте дров. Я
не,
вот только
волнуйтесь,
об этом.
Не наломаем.
Очень жалко, потому что сколько спектаклю там «Одна счастливая деревня»? Ну, сколько?
18 лет.
Ну, 18 лет – это новая жизнь.
Вы согласитесь все-таки, что «Одна абсолютно счастливая деревня», «Война и мир», там «Семейное счастье» – это какие-то особые случаи. Понятно же, что даже у самого Петра Наумовича все-таки у него были разные спектакли, это понятно.
Ну, конечно.
А это произошло какое-то чудо, когда за 2 года он сделал 3, на мой вкус, абсолютно лучшие спектакли до сих пор на Москве. Мне так кажется.
А «Пять вечеров»?
«Пять вечеров» – это совершенно другое.
Ну, вот так, если мы еще будем брать, а это другое, а это а на малой сцене, а по Мандельштаму. Вы понимаете, вот честно, ужасно трудная у вас работа.
Хорошо, что вы это понимаете.
Я это понимаю, я думаю, это понимают все абсолютно зрители, все ваши почитатели, театра вашего вообще. С одной стороны, это очень трудно, с другой стороны, это, конечно, огромная честь. А каждая честь – это ответственность. Ну, вы же с этим справляетесь. Да плюс еще ваш актерский ансамбль. Ну, там женщина одна лучше другой. Мужчины, просто наконец-то мужчины в театре. Мы смотрим и видим мужчин.
Да, нас всегда обзывали женским театром, но сейчас мы все-таки, как мне кажется,
да,
за счет стажировок мы набрали, ну, дело не в том, что они красавцы, и они все там под 195 сантиметров,
да,
но мне кажется, у нас сейчас такой в хорошем смысле есть баланс. И я верю, что торжеством этого баланса будет наша такая, я считаю, восходящая звезда в режиссуре Федя Малышев, который должен, по идее, в сентябре порадовать нас премьерой «Махагонии». Это тоже очень какая-то интересная история, потому что у Брехта и Вайля было такое кабаре «Махагония», они один раз, или они несколько раз там сыграли в конце 20-х годов, и это шло час, и там было всего 7 песен, и была знаменитая «Алабама Сонг», а потом они сделали из этого оперу. Ну вот я к опере уже спокоен, и мы долго не могли найти оригинальную версию этой «Махагонии», потом еще очень всегда сложно с брехтовским обществом, с авторскими правами, но мы нашли выход, потому что выдающийся, как мне кажется, русский поэт Илья Кормильцев, которого все мы знаем,
как я рада, что
по Наутилиусу, Помпилиусу,
да,
и так далее, и так далее.
По его,
к сожалению, он ушел, но он сделал какую-то свою собственную редакцию «Взлет и падение города М». Из этих 7 зонгов оставил один, а поскольку он очень много переводил и Дорс, и Лед Зеппелин, и так далее, он нашпиговал эту удивительную, такую почти утопическую историю всякими шлягерами, скажем так. И он сделал свою версию, и вот Федя Малышев вместе с 4-й нашей стажировкой, это будет какой-то, по-моему, сильно-сильно музыкальный спектакль, очень неожиданный. Федор, конечно, сделал свою редакцию, все они работают с упоением, и вот как только Глушков закончит, мы им даем «Зеленую улицу», они в конце июля это соберут, и я надеюсь, что мы в сентябре сыграем премьеру.
Здорово. Вот это здорово. Да еще Кормильцев. У меня еще один вопрос. Что такое вообще театр, на ваш взгляд?
«Три доски, два актера, одно чувство». Лопе де Вега.
Евгений, огромное вам спасибо. Еще раз повторю, за то, что в своем графике сумасшедшем вы нашли это время и пришли. Я очень хочу, чтобы у вас получалось и получалось, поскольку, честно скажу, это прежде всего для нас. Низкий поклон вашему актерскому ансамблю, всем абсолютно, и вам, конечно, новых задумок. И чтобы хотелось это выполнить. Спасибо огромное.
Спасибо.
Я хочу вам напомнить, что сегодня у нас в гостях был художественный руководитель театра «Мастерская» Петра Фоменко, заслуженный деятель искусств России, руководитель актерско-режиссерской сценографической мастерской в ГИТИСе Евгений Борисович Каменькович. На недельку мы с вами прощаемся. Будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера»